С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Безумства бывают разные. Одни от избытка ума, другие от дурости. Антон Палыч Чехов. О том, что конкретно значит Чехов для современной мировой культуры, говорят результаты исследований, согласно которым Чехов попал в список писателей, произведения которых чаще прочих адаптировали для кино, телевидения и, конечно же, театра. И результаты эти неожиданные. Во-первых, в тамошнем топ-10 Чехов единственный русский автор. Ну а во-вторых, по количеству экранизаций Чехов опережает, ну, например, Александра Дюма со всеми его мушкетерами, Роберта Стивенсона со всеми его приключениями и даже подумать страшно, а Артура Конан Дойла с его бессмертным тандемом Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, пожалуй, что Чехов уступает Шекспиру, у того 768 экранизаций. Настоящий писатель тоже, что древний пророк, говорил Антон Павлович Чехов. В каждом своем произведении Чехов пытается постичь и описать ту нелогичность, которая будто заложена в русских людях. Они поступают порой не так, как этого требует жизнь. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», — пишет Чехов в «Степи». У русского человека единственная надежда — это выиграть 200 тысяч. О странном, нелогичном поведении русского человека говорит и его недальновидность. Умение жить одним днем и не заботиться о завтрашнем дне. Чехов это описывает так. Русского человека отличает склонность тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. О безбашенном и отчасти глупом поведении русских говорит и фраза самого Чехова. Русский человек норовит натрескаться ветчины именно тогда, когда в ней сидят трехины, и пройти через реку, когда на ней трещит лед. Вот так вот. Россия — громадная равнина, по которой носится лихой человек. Антон Палыч Чехов. Ну вот, друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла юмористических рассказов Антон Палыча Чехова под названием «Да что же это такое?». Антон Чехов, «Мститель».
Федор Федорович Сигаев вскоре после того, как застал свою жену на месте преступления, стоял в оружейном магазине «Шмукс и компани» и выбирал себе подходящий револьвер. Лицо его выражало гнев, скорбь и бесповоротную решимость. «Я знаю, что мне делать», — думал он. «Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем. Сначала убью ее, и любовника, а потом себя. Он еще не выбрал револьвера и никого еще не убил, но его воображение уже рисовало 3 окровавленных трупа, размозженные черепа, текущий мозг, сумятицу, толпу зевак, вскрытие. Со злорадством оскорбленного человека он воображал себе ужас родни и публики, агонию изменницы, и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ. Приказчик магазина, подвижная французистая фигурка с брюшком и в белом жилете, раскладывая перед ним револьверы, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил:
«О, я советовал бы вам, месье, взять вот этот прекрасный револьвер системы Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки, тройного действия, с экстрактом, бьет на 6 шагов центрального боя. Обращаю внимание, месье, на чистоту отделки. Самая модная система, месье. Ежедневно продаем по 10 для разбойников, волков и любовников. Очень верный. Сильный бой. Бьет на большой дистанции и убивает на вылет жену и любовника. Что касается самоубийц, то, месье, я не знаю лучшей системы».
Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон. «А какая цена?» — спросил Сигаев.
45 рублей, месье».
«Для меня это дорого».
«В таком случае, месье, я предложу вам другой системы, подешевле. Вот не угодно ли посмотреть? Выбор у нас громадный на разные цены. Например, это револьвер системы Ле Фоше. Стоит 18 рублей, но...» Приказчик презрительно поморщил. «Ну, месье, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену из Ле Фоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смит и Вессон».
«Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать», — угрюмо солгал Сигаев. «Я покупаю это просто для дачи. Пугать ворон».
«Нам нет дела, для чего вы покупаете», — улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. «Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, месье, пришлось бы закрыть магазин. Для пугания ворон Ле Фоше не годится, месье, потому что он издает негромкий, глухой звук. А я предложил бы вам обыкновенный капсульный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный».
«Ха! Точно! А не вызвать ли мне его на дуэль?» — мелькнуло в голове Сигаева. «Впрочем, много чести. Таких скотов убивают, как собак».
Приказчик, грациозно поворачиваясь и семеня ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумья. Воображение его рисовало, как он размозжает черепа, как кровь рекой течет по ковру и паркету, как дрыгает ногой умирающий изменец. Но для его негодующей души было мало этого. Кровавая картина, вопль,
и ужас его не удовлетворяли. Нужно было придумать что-нибудь более ужасное. Вот что. Я убью его и себя. Придумал он. А ее оставлю жить. Жить. Пусть она чахнет, чахнет от угрызений совести и презрения окружающих. Это для такой нервной натуры, как она, гораздо мучительнее смерти.
Исигаев представил себе свои похороны. Он, оскорбленный, лежит в гробу с кроткой улыбкой на устах.
А она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как необея, и не знает, куда деваться от уничтожающих презрительных взглядов, какие бросает на нее возмущенная толпа. «Я вижу, месье, что вам нравится Смит-Вессон», — перебил приказчик его мечтания. «Если он кажется вам дорог, то, извольте, я уступлю 5 рублей. Впрочем, у нас есть другие системы, подешевле». Французистая фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще 12 футляров с револьверами. «Вот, месье, цена 30 рублей. Это недорого, тем более, что курс страшно понизился, а таможенные пошлины месье повышает каждый час. Месье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать. Помилуйте, курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи. Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорная спичка. А тульское оружие — это несчастье, это несчастье. Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку». Сигаеву вдруг стало обидно. И жаль, что он будет мертв и не увидит мучений изменницы. Месть тогда лишь сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды. А что толку, если он будет лежать в гробу и ничего не сознавать? «Не сделать ли мне так?» — раздумывал он. «Убью его, потом побуду на похоронах, погляжу, а после похорон себя убью. Впрочем, меня до похорон арестуют и отнимут оружие. Итак, убью его, она останется в живых. Я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения. Если я убью себя, то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью во всем обвинит меня, и общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной. Если же я останусь жив, то... Через минуту он думал: «Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же и обвинят и заподозрят в мелком чувстве. И к тому же, за что же себя убивать? Это раз. Во-вторых, застрелиться значит струсить. Итак, я убью его, ее оставлю жить. Сам иду под суд. Меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы. Воображая ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник, симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне». Он размышлял, а приказчик раскладывал и раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя. «Вот английские новые системы, недавно, только получены», — болтал он. «Но предупреждаю, месье, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях, вы, вероятно, уже читали, один офицер приобрел у нас револьвер с системой Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника. И что же вы думаете? Пуля прошила на вылет, пробила затем бронзовую лампу, потом рояль, а от рояля рикошетом убила баллонку и контузила жену. Ха-ха-ха-ха! Эффект блистательный и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован, но его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы. Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство. Во-вторых, месье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, месье. И судьи, и присяжные, и прокурор, и защитник сами живут с чужими женами. И для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О, месье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов. С каждым годом у нас торговля становится все хуже и хуже. Но это не значит, что любовников становится все меньше, а значит, что мужья мирятся со своим положением и боятся суда и каторги. Приказчик оглянулся и прошептал: «А кто виноват, месье? Правительство!» «Ой, Господи, что же делать? Что же делать? Идти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже неразумно!» — раздумывал Сигаев. «Так, если я пойду на каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать! Итак, ее оставлю в живых, себя не убиваю. Его тоже не убиваю. Надо подумать, надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду казнить их презрением и подниму скандальный бракоразводный процесс».
«Еще новая система», — сказал приказчик, доставая с полки дюжину. «Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка».
Сигаеву после его решения револьвер был уже не нужен. А приказчик, между тем вдохновляясь все более и более, не переставал раскладывать перед ним свой товар. Оскорбленному мужу стало совестно, что из-за него приказчик даром трудился, даром восхищался, улыбался, терял время. «Хорошо, в таком случае», — забормотал он, «я зайду после или пришлю кого-нибудь».
Он не видел выражения лица у приказчика. Но, чтобы хотя немного сгладить неловкость, почувствовал необходимость купить что-нибудь. Но что же купить? Он оглядел стены магазина, выбирая что-нибудь подешевле, и остановил свой взгляд на зеленой сетке, висевшей около двери.
«Это что такое?» — спросил он.
«Это сетка для ловли перепелов».
«Ну, а что стоит?»
8 рублей, месье».
«Заверните мне».
Оскорбленный муж заплатил 8 рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина.
В рубрике «Художественные чтения» в продолжении нашего юмористического цикла под названием «Да что же это такое?» по произведениям Антона Павловича Чехова сегодня для вас прозвучал рассказ «Мститель» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Хорошего и светлого всем настроения. И не забывайте почаще улыбаться сами над собой. Всего вам доброго!